Батальон, довольно успешно оторвавшись от основных групп противника, с минимальными потерями, несколько легкораненых, дошел почти до конца плато. Перед самым спуском начинался наиболее опасный участок. Слева через ущелье, засев на громождении камней, прицельно били духи, а справа нависали скалы основного хребта. Успели туда добраться правоверные или нет, оставалось только гадать. Успели. Еще и половина рот не спустилась в долину, как сверху дружно затрещали автоматные очереди. И откуда только такой боекомплект? Не иначе, как курьеры подносят. Пока еще огонь был не слишком плотен, и джамалудинцы не вполне пристрелялись по сложному склону, солдаты, словно на горных монолыжах, неслись на задницах вниз по мокрому снегу, только ветер в ушах свистел. На плато остались третий и первый взводы, четвертый мотострелковый, и состоящий из одних пулеметчиков первый взвод пятой роты. Сборная команда прикрывала отход разрозненных групп одиночек, отставших по каким-либо причинам от своих подразделений. У самого спуска, когда уже почти все успели отойти, Валера вдруг резко, как балерина, вымахнул левой ногой вверх и, почти докрутив сальто назад, грузно рухнул затылком в снег. Несколько секунд понадобившейся горе, дабы наложить жгут, оказались достаточными, чтобы бившая ярко-алым фонтаном из-под коленного сустава кровь по самые локти омыла ему руки. Мертвенно-серый Валера находился в полубессознательном состоянии, и две ампулы промедола, вколоты ему подряд, заметно не помогли. Перевязывать не стали, унести бы живого. Слишком уж приметная цель. Кое-как, под прикрытием пулеметов, вялое неподъемное тело стащили на плащ палатки вниз по склону. Там уже развернулись БМП разведчиков, и подработающие пушки, непримиримые, соваться не решались. Шурик, Микола и братусь уехали вместе с другом, а гора поплелся искать своих. Вырвавшиеся из переделки роты, очумело озираясь по сторонам, в повалку лежали под камнями, благо машины прикрывают. Метрах в двухстах гора заметил командиров, Ротного и Пономарева. Возле офицеров стоял до голубизны бледный Саша и широко раскрытыми глазами смотрел на подходившего к ним окровавленного шефа. «Что?» — в ожидании худшего напряженно спросил Ротный. «Валеру зацепило, в ногу, тяжело. Трое с ним уехали. Хасан вон сзади тащится. А пока Валерку выносили, там еще кого-то из пятой задели. Ну так, легко». «Сам-то что, ранен?» «А, нет, жгут накладывал, а там фонтаном». «Фу, черт, пронесло! Твою мать!» Командир 4-й мотострелковый за малым не перекрестился. «Тебя не контузило еще раз, а? Курить будешь, горе ты мое?» Гора нагло взял из пачки столичных 3 сигареты. Одну сунул Саше, а другую засунул в нагрудный кармашек бронежилета. «Куда шапку дел?» — поднося солдатам зажигалку, спросил Ротный. И все, кроме Саши, дружно и неестественно громко, хрипло заржали. Через несколько часов личный состав части поротно стоял на плацу. Когда пересчитали людей, оказалось, что не хватает хозвзвода и ушедших с ним солдат минбатареи 2-го батальона. Единственное относительно свежее подразделение разведрота, пособирав у вернувшихся остатки боекомплекта, свой расстреляли на прикрытие, около 5 часов вечера на машинах рванули в ущелье. К 10 разведчики вернулись, везя на ребристре одной из БМП то, что осталось от повара киргиза, единственного найденного из пропавших ребят. Попутно они подобрали 6 бойцов, возвращавшихся в полк. Среди подобранных нашелся и прапорщик Сандереску. Но он пребывал в таком состоянии, что выяснить что-либо о судьбе остальных 11 находившихся в его подчинении солдат было невозможно. Ночью вернулись еще 2. Одного, раненого минометчика, что ушел с хозвзводом, подобрали хадовцы. Во время ночного боя миномет, на котором он работал, дал осечку, и расчету пришлось сделать так называемый аборт. Переворачивать орудие вниз стволом и ловить выезжавшую оттуда мину. В момент переворачивания внезапно произошел выстрел, и молодому солдатику, державшемуся за дульный срез, вырвало 2/3 кисти правой руки. Боявшись от боли пошевельнуться, он за ночь основательно обморозился, и под утро с него сняли сапоги. К моменту, когда был отдан приказ на отход, ноги у минометчика распухли так, что обуть его уже и не пытались, а понесли на плащ-палатки. Что произошло далее, солдат рассказать не мог. Находился в шоковом состоянии. Но обо всем было легко догадаться, стоило лишь взглянуть на его ноги. Они были изрезаны до такой степени, что на них остались лишь лохмотья сухожилия и мясо. Судя по всему, минометчик бежал по дну ущелья босиком. Второй солдат пришел сам. Водитель продуктовой машины по кличке Молдаван. Автомат из его обмороженных рук пришлось вырывать силой. Знал Молдаван мало. Все погибли, Пашанин в плену.